«Свежее утро» на радио «Спутник».
Меня не раз кусали акулы, меня не раз кусали собаки. Я гуляла в грозу с металлическим жезлом. Я тонула, я лезла в дворовые драки. Я пережила уже три конца света, два тысячелетия пережила. Тех и этих, и мозоль от каблука, и налоговика, и темные века, и дождевые облака, и продукты горения плохого табака, половое заражение и лису, и колобка. Переживу пожилых, водяных, домовых, и на пошлой открытке поздравительный стих, и смерть родных, и удар под дых, и киданье риса в молодых, бересту и папирус, и брючки на вырост, и подвальную сырость, и коронавирус, и удары в пах, и союза крах, герметичные запайки на цинковых гробах, и сжигание на кострах, и дырки на зубах, истерию и страх, и муха черепах. И я переживу и вас, и нас переживу.
Кирилл Бакиев и Елена Глещинская у микрофона. Это страхи 2020 года. Перейдут ли они в нашу жизнь надолго? Вот, наше общество стало очень тревожным. Кроме беспокойства о своем здоровье и здоровье близких, появились страхи потерять работу, кризиса в экономике, недоступности товаров и услуг. И при этом совершенно не обязательно делать исследования. Это мы можем заметить и по своей повседневной жизни. А вот сможет ли страх мобилизовать силы и послужить толчком для развития? Вот в этом будем разбираться с Еленой и другими спикерами сегодня.
Привет.
Здравствуй.
Вот я так думаю, что вирус, самое главное, что он нам показал, что напрасно человек себя мнил царем природы. Даже вот такой ничтожный по размеру, там несколько микромиллиметров, недоразвитый организм может остановить и прогресс, и экономику, и вообще даже поставить под сомнение выживаемость всего вида, как бы, Homo sapiens. Ты знаешь, вот я так подумала, что боятся все, даже вот ковид-диссиденты, они хотя говорят, что они ничего не боятся, и коронавируса, но они же тоже боятся кризиса в экономике, боятся политических преследований, какие-то у них другие там свои страхи, допустим, что за нами всеми теперь будут наблюдать. Ну вот если взять...
Билл Гейтс, его это...
Конечно, конечно, да, это же тоже очень страшно. Но если вот взять опросы вот в целом, да, вот возьмем за основу опрос в ЦИОМ, что показали, что ключевыми страхами россиян в 2020 году стали опасения роста социальной несправедливости. Вот для меня это было вот удивительным.
Это давно, кстати,
70%. Снижение доходов и недоступности привычных товаров в связи с их дороговизной. По другим опросам тоже на первых местах это бедность и потеря работы, 56%, коррупция, 48%, проблемы с системой здравоохранения. Чтобы быть объективными, мы провели свой опрос среди наших экспертов. Давай послушаем.
Был страх за то, что могут заболеть близкие, муж, дети, родители ковидом и не справиться с этой болезнью, могут погибнуть.
Основной большой страх связан с падением курса российской валюты во второй половине 2020 года, когда мировые цены на нефть пошли вверх. Вот этих ситуаций ни Центральный банк, ни правительство, ни иные регуляторы допускать больше не должны.
Это боязнь того, что моя мама пожилая и моя теща, которые тоже в возрасте, могут заболеть пока еще малоизученной, неизведанной болезнью под названием COVID-19.
У меня ощущение, чем ближе к концу этого года, желание, чтобы он поскорее закончился. А будет ли следующий год лучше? Вот это огромный вопрос.
Страх – это технология манипуляции. А вот что внушает опасения? Опасения внушают то, что мы можем не вернуться к нормальной человеческой жизни и механизму тотального контроля.
А вот ты чего боялся?
Я в этом году?
Да, в этом году.
Слушай, в этом году я, наверное, тоже боялся не сам заболеть.
Курса доллара?
Не-не-не, да, слушай, у меня долларов-то нет, боже мой. У меня есть одна где-то, знаешь, типа вот в чехле под телефоном, типа на счастье лежит этот свернутый...
Две.
Один доллар.
Два
нет,
доллара.
один, да, ну... Просто лежит и все. Нет, я боялся стать источником заражения для людей старшего возраста. Ну, там, для родителей, для там еще кого-то и так далее. Потому что я довольно быстро смекнул, что вот для, условно говоря, моей возрастной группы в принципе ничего страшного нет. Но я могу быть разносчиком, а это тоже, знаешь, такое себе удовольствие. Вот. На самом деле, я вот тут ездил, значит, по новогодним, предновогодней Москве. и видел огромное количество вот этих, знаешь, светящихся цифр года наступающего, там, 2021. И все очень любят фотографироваться вот в этой, в первом нолике. Я сейчас попытаюсь цензурно, конечно, выразиться. Но вот мне кажется, в 2020 году не все представляли, что они стоят не просто в нолике, а стоят на пороге очень большой и...
Большого нолика.
Большого нолика, да.
Ты давай знаешь, это вот, так оставим. Вот ученые говорят, что страхи, если взять большой промежуток времени, допустим, десятилетия, то они не меняются, что в основном это страх... На первом месте всегда был страх болезней близких и детей, и как бы этот год это не исключение. На втором месте боятся войны. Но к этим базовым страхам в этом году добавились вот такие, как потерять работу, что давно с нами не было со времен там, последнего кризиса, да, в 2014 году, и даже подвергнуться политическим преследованиям. А вот такой вот страх, как запрет выезда за границу, вообще даже не попал в топ там, 10, в топ-5 страхов россиян. Угу. Вот такие вот есть данные. Ну, давай обсудим их.
Давай, давай. С нами на связи доктор социологических наук, профессор кафедры геополитики факультета глобальных процессов МГУ имени Ломоносова Владимир Кочетков. Владимир Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте, Елена.
Владимир Викторович, а вот по вашим оценкам, как изменилась структура, что ли, поведения, страхов, беспокойства россиян?
Ну, во-первых, вот в кросс-культурной психологии есть такое понятие «культурный шок». Это шок от нового. Обычно мы его испытываем, когда сталкиваемся с чем-то новым и непривычным для себя. Ну, например, когда уезжаем в страну, которая очень сильно отличается от нас по своим каким-то культурным особенностям. Но культурный шок можно испытать и вообще никуда не выезжая, если мы вот столкнулись с такой ситуацией, о которой вы сейчас говорите. Действительно, это новая, непривычная для нас ситуация. И ученые выделяют в этом шоке три стадии. Первое – это столкновение, 2 недели, она длится, мы его с вами уже пережили весной. Угу. Вторая стадия, она наиболее интересная, она длится от нескольких месяцев до нескольких лет. Это на этой стадии, собственно, сам шок наблюдается, то есть человек испытывает депрессию, фрустрацию, замешательство, в основном негативные, конечно, ощущения и... Иногда это связано даже с какими-то психическими расстройствами, шизофренией, с алкоголизмом и так далее. Вот. Ну и потом наступает адаптация. Мы адаптируемся, чувствуем себя в привычной ситуации. Но у этой адаптации есть такое коварное свойство. Мы, адаптируясь к новой ситуации, мы уже не можем вернуться в старую. То есть для того, чтобы нам вернуться к привычному образу жизни, нам опять нужно пройти все эти стадии культурного шока. И вот даже есть такая кривая W-реадаптация. То есть адаптируясь к этому масочному режиму, адаптируясь к тем ограничениям, самоизоляции, нам потом очень сложно будет, так сказать, вернуться в привычную жизнь, если вообще это возможно. Потому что бывают такие случаи, что так сказать, человек так и не приспосабливается, и всю жизнь он находится в состоянии вот такого шока.
Это, а вот конечно, давайте поищем в этом и какие-то положительные моменты, потому что, вот, допустим, отношение к своему здоровью, да, и к медицинскому обслуживанию изменилось, люди больше стали следить, мыть руки стали. Может быть, это хорошо, пусть не выходят из этого состояния.
Абсолютно я с вами согласен, Елена. В любом явлении, в любом со всем, что мы сталкиваемся в жизни, есть две стороны обязательно. Это отрицательное и положительное. И, конечно, вот есть, безусловно, положительные моменты, о которых вы говорите. Их только нужно найти и, так сказать, на них сделать ударение. Ну вот, например, удаленка. Конечно, в ней очень много отрицательного. Но вот я работаю в образовании, она дает много возможностей. Вот, например, сейчас у нас в МГУ узаконили дистанционные защиты, поскольку диссертационный совет не может собраться, так сказать, в обычном таком режиме, то Его члены из дома по Зуму связываются и проходят защиту диссертации, то есть наука движется, при этом никто не заражает никого, и, значит, все нормально. Вот это открывает очень перспективы интересные, потому что можно приглашать экспертов, которые находятся далеко, в разных странах. Вот такая процедура, она это позволяет делать. Если прежнее связано с огромными затратами временными там, и денежными, чтобы этот человек приехал и так далее, сейчас этого не нужно делать. И таких вот плюсов можно найти сколько угодно. И вот только остается советовать, чтобы именно на них делать ударение, чтобы справиться вот с такой сложной ситуацией, о которой вы говорите. Но вот я еще хотел бы обратить ваше внимание на то, что в науке вообще очень сложно анализировать события, которое еще длится, оно еще не закончено. Как вы знаете, прекрасно сейчас говорят уже и о третьей волне коронавируса, уже как какие-то нашли новые его мутации в Великобритании. Вот. Поэтому еще эта ситуация не закончена, и такой вот, скажем, какой-то научный прогноз, научный анализ давать пока еще рано, потому что эта ситуация еще продолжается.
Ну вот мне кажется, и я смотрела исследования, действительно, скорее всего, это так, что вот страх заразиться и умереть, такая паника был, скорее всего, в начале, в марте, может быть, в апреле. А сейчас даже вот эти известия о новой мутации, они уже не так действуют на людей. По-моему, так.
Вы знаете, вот полностью я с вами согласен. Мне кажется, вот основные неудобства и неприятности, которые нам принес этот коронавирус, они связаны не с самим заболеванием. Ну, тоже, конечно, неприятно, люди умирают и болеют, но и мы сталкивались с подобными явлениями много раз. И свиной грипп, как мы знаем, и птичий был, и таких вот последствий не было, как сейчас. А вот ужасно то, что происходит вокруг него, как власти пытаются справиться с ним. И вот это, мне кажется, приводит к очень далеко идущим социальным последствиям. Ну, например, возникает такое, я бы его назвал, масочное неравенство. Когда мы смотрим, какие-то новости, мы видим, что главный человек без маски, все остальные в масках. То есть кому-то можно, кому-то нельзя. Кто-то ходит на работу. Вы знаете, что сейчас в Москве у нас 30% мэр Собянин посчитал необходимыми сотрудниками, которых можно, на работу допускать. Все остальные сидят дома для того, чтобы в метро и в транспорте не было, слишком много народу. Вот. То есть возникают новые такие виды социального неравенства, и к чему это все может привести, сейчас это только можно гадать.
Вот, кстати, про неравенство, Владимир Викторович, если отойти от тех новшеств, которые в нашу жизнь внес коронавирус, и посмотреть на то, как развиваются те процессы, которые шли уже до этого. Вот моя коллега цитировала опрос ВЦИОМ, и ключевыми страхами россиян оказалось опасение роста социальной несправедливости. 70%. Ну, понятно, что финальная цифра не так интересна. Здесь интересна динамика этой цифры. На ваш взгляд, она растет, она резко растет или что? Почему россиян так волнует социальная несправедливость?
Я думаю, что после рыночных реформ у россиян есть основания для таких страхов, и они были и до коронавируса, и мы знаем прекрасно, что у нас в нашем российском обществе очень высокое социальное неравенство, и на этом в этом отношении мы на одном уровне со странами Латинской Америки и Африки, а не цивилизованных развитых стран. И эта ситуация еще более усугубляется благодаря тем ограничениям и, тем мерам, которые принимает наше правительство, которые, сейчас они, может быть, помягче, а вот весной они были гораздо жестче, и я думаю, что это, конечно, обоснованные страхи. И я нисколько не удивляюсь, что они на первом месте у россиян, потому что вообще для россиян понятие справедливости, социальной справедливости очень важно. И эта справедливость связывается с государством. В нашем представлении именно государство должно обеспечить эту социальную справедливость. Так оно и было вот в Советском Союзе, где, как мы знаем, социальное расслоение было минимальным. Вот. Но сейчас это вот усугубляется той пандемией, которую мы сейчас все переживаем.
Владимир Викторович, тогда вопрос к вам не как к ученому и не как к доктору социологических наук, а как просто к человеку. Вы чего боитесь в 2020 году? Расскажите.
Ну вот, честно говоря, вы удивитесь, Кирилл, но для меня, как ни странно, 2020 год оказался, ну, так сказать, очень благоприятным во всех отношениях, и в профессиональном, и в личном тоже. То есть как-то вот так сложилось, что, несмотря вот на эти ограничения все и пандемию, вот много удалось сделать, и я это говорю к тому, что, наверное, у каждого человека есть свой способ реагирования, способ выживания в этой ситуации. Вот, поэтому я вот думаю, что каждый должен сам для себя какие-то извлекать из этого выгоды и пользы.
Ну, в общем, да, тогда желаем вам, Владимир Викторович, чтобы в новом году страхов у вас не добавлялось.
Спасибо.
И все шло хорошо. Как...
Вас.
Спасибо, и вас. Владимир Кочетков, доктор социологических наук, профессор кафедры геополитики факультета глобальных процессов МГУ имени Ломоносова, был с нами на прямой связи.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Вот. А еще есть одна замечательная штука, которая, я думаю, всех волновала. Тревога, тревожное состояние. Это когда, вот возвращаясь к Биллу Гейтсу и чипированию, интернетная шутка такая есть. Я согласен, чтобы Билл Гейтс меня чипировал. Я согласен, чтобы Билл Гейтс меня чипировал и управлял мной, потому что я сам уже не справляюсь.
Да, есть такая вещь. Я еще добавлю, а вот как справляться предпочитают россияне, еще раз обратимся к социологическим опросам. А с помощью, знаешь чего, алкоголя, сладкого, успокоительных домашних животных. Мужчины, причем, ну, предпочитают употреблять алкоголь женщины сладкое, ну, как бы меня это вообще никак не удивило. Ну, и вот то,
а
что...
А я все предпочитаю.
И все вместе, да, причем? Ну... И еще домашние животные, вместе с ними домашних животных.
Ну, слушай, если я... Слушай, отличный сетап, слушай. Бокал вина, тортик или чизкейк и корги в ногах. Офигенно.
Или кошечка.
Ну, или кошечка. Но я собачник, извини.
У кого как, да?
У кого как.
Ну, я думаю, что без успокоительных.
Да, да, без. А я, насколько понимаю, те, что в магазинах продаются, они не работают. Вот.
Ну, это так, ну,
в смысле,
для самоуспокоения.
Так, для самоуспокоительное, для успокоения, да. А с нами на связи психолог и психотерапевт Елена Сюр. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте, Елена.
Елена, ну вот мы выяснили, что действительно, да, люди все-таки стали тревожнее, хоть не намного, но тревожнее в этом 2020 году, и надеемся, что в следующем поменьше. Каждый по-своему справляется. Есть у вас какие-то общие рекомендации?
Как справляться со стрессом?
Ну, с тревогой, со страхами. Вот какие страхи у нас? Страх потерять работу, заразиться, и что там еще? И социальные несправедливости.
Ну, во-первых, всегда у страха есть причина. И надо понять, да, откуда эта причина.
Ну, это же не в наших... Наша, да, это ж мы выяснили, это уже не в наших силах устранить эту причину. Коронавирус, кризис. Что делать?
Ну, самое главное, это надо внутри себя признать, что это сейчас есть, и научиться с этим жить. От того, что мы переживаем, всегда нужно запомнить. Переживаю. Что значит переживаю? Живу за другого жизнь или живу вот этим страхом, да? То есть вы в этот момент не живете своей жизнью. Очень важно переключиться на то, что дает вам энергию, потому что переживание, оно сжирает энергию. То есть оно заводит в состояние апатии, в состояние депрессии, постоянно вот это вот переживание, пережевывание, что будет, а как, а вдруг мне не получится, а вдруг сейчас меня уволят, а вдруг сейчас что-то произойдет. Оно заводит как раз-таки в те самые дебри, из которых потом очень сложно выйти. Поэтому моя рекомендация – найти что-то, что вас сейчас, что вам дает энергию. Это, возможно, какое-то творчество, возможно, это занятие спортом, возможно, это пойти там танцами заниматься. Ну, что-то, что вы переключать внимание. То есть задача – снять фокус внимания на переживании, на том, чего ты боишься, на том, что тебе сейчас приносит вот эти состояния. То есть убрать все напоминания об этом, да? Ну, хотя бы постараться не сидеть вот у телевизора, круглосуточно смотреть, как там рассказывают, что сколько там человек заболело, сколько человек умерло. Ну, можно это смотреть, но это еще больше усугубляет ситуацию. Если вы все-таки себя любите, если вы хоть как-то себе хотите помочь, то я прям рекомендую убрать это из поля своего, из информационного поля, и переключить внимание, возможно, на воспитание детей, может быть, побольше ходить гулять, да. А вот сейчас там предновогодние всякие разные интересные есть, там елки, еще что-то. Потому что вот часто бывает, что когда человек видит проблему, вся энергия идет на эту проблему.
А вот вы знаете...
Слушайте, у меня
внимание,
вообще не идет. У меня вообще не идет.
Я
могу говорить, что у меня не хватает ни на что времени, а потом сидеть, лежать на диване и думать, боже, какой же мягкий
диван.
И вот
то, что сейчас отменили вот все эти праздничные мероприятия, елки, концерты, как вы говорите, танцы, это многих еще больше вводит в какое-то тревожное состояние. То есть хотелось бы, но нет.
Ну как, все равно фитнес-центры работают, какие-то работают, я про спорт больше говорю, про танцы, да. Может быть, да, гулянки закрыли. Но гулянка, это, конечно, хорошо, это раньше было всегда у нас. Сейчас гулянки можно и по-другому делать, там, и дома что-то организовать. Но вообще сам по себе алкоголь, он купирует стресс, он не решает вопрос. Вопрос решается только, если вы психологически начинаете с собой работать. Если вы действительно начинаете своей психике помогать. Так сложилось, что у нас люди, в принципе, не предрасположены работать с психологами. То есть у нас есть какая-то категория людей, небольшая, да, кто ходит к психологу, кто хоть как-то начинает над собой работать, чтобы помогать себе, своему, своей психике. Потому что
а вот я прочитала, я прочитала, есть такой даже страх психологов, да. Не доверяют психологам и даже боятся их. Так что со своим страхом, от психологов
слушай,
пойти к психологу.
Слушай, Лен, я не знаю, у нас же тут две Елены, я не знаю, у меня страх, вот я говорю, пауков, это я понимаю, я их боюсь, да. А то, что меня уволят, не знаю, там от меня девушка уйдет, еще что-то, да боже мой, ну слушайте, вот будет проблема, тогда буду переживать.
Счастливый человек, да?
А так, ну как бы, ну...
Вы мужчина. Во-вторых, у вас устойчивая психика. И в-третьих, вы уверенный человек. Если всего
Лена,
этого
я
нет...
Елена, я нытик жуткий, меня постоянно друзья об этом говорят, что я постоянно ною.
Обращайте внимание.
Нытик,
это вы привлекаете
вот
внимание,
вот.
Вам хочется просто внимания, вы таким
понятно.
Образом его привлекаете.
Ну ладно.
А на самом деле у вас все нормально с этим. А
ладно,
просто
меня
есть многие люди, которых не хватает уверенности. Те люди, которые вот все время боятся, все время в страхе, им просто у них нет этой уверенности. И часто там проблема даже не в том, что сейчас коронавирус, не в том, что сейчас пандемия. Там проблема из детства идет.
А вот вы знаете, говорят, что страх – это такой эволюционный защитный механизм, и он, наоборот, дает какие-то, мобилизирует силы, там, впрыскивает адреналин и дает, наоборот, какой-то толчок такой, чтобы преодолеть эту критическую ситуацию.
Вот про арахнофобию я такое понимаю, потому что эта штука может тебя укусить, и тебе потом будет плохо. А с тем, что, о боже, я потеряю работу, и что? Ну,
вот,
вот у тебя адреналин будет и дальше. Что, ты пойдешь на HeadHunter новые вакансии искать, что ли?
Возможно.
Так, Елена, давайте.
Я могу сказать страха. Страх что такое? Страх вообще на самом деле парализует. Сам по себе человек, если он испытывает страх, он дальше не идет. То есть то, чего он боится, он это притягивает. У страха энергия точно такая же, как у веры. То, во что мы верим, мы то и получаем. То есть если вы боитесь, что вас уволят, вас уволят. Если вы боитесь, что вы заболеете, вы заболеете. если вы боитесь, что вас бросит девушка, вас бросит девушка. То есть это стопроцентное так работает. То есть сам по себе страх – это ограничение, которое просто не заводит вас туда, куда бы вы могли попасть. И часто бывает, что именно люди, которые боятся, они ничего не достигают в этой жизни. Поэтому говорить о том, что страх – это хорошо, это нехорошо.
В общем...
И понятно, что есть у нас, чтобы была система безопасности, да, потому что есть люди, которые шашки наголо и пошли, да, там, стены разрушать, идут там на страх,
да,
на риск.
Это очень пугающие личности, они пугают своей энергией. Спасибо вам большое, Елена. Елена Сюра, психолог и психотерапевт, была с нами на прямой связи. Ну, в общем, как пела Монеточка в самом начале, я переживу.
Ну, переживем с котом.
Да.